Вот очень полезный совет. Не допускай мыслей, что достигнешь того-то и тогда-то. Дела эти находятся в руках Божьих. То есть то, что касается молитвы, то, что касается внутреннего делания и вообще духовного состояния человека, мы должны всегда помнить, что мы не можем размышлять, когда и чего я достигну. Наперед не можем. Планировать никогда нельзя. Представлять, что это вот-вот должно уже случиться, нельзя. Заставляет этим всем заниматься злой дух, который и мешает нам в духовной жизни, и тогда, когда мы что-то пытаемся делать, он обязательно стремится использовать любые наши действия в духовном плане, даже правильные, пытается использовать против нас, когда задает нам какие-то задачи, ставит планы и сроки. Сроки, в которые мы думаем чего-то достигнуть в духовном смысле. Вот как. Вот никогда нельзя допускать согласие с такими мыслями, они точно бесовские. Никаких сроков, никаких планов в духовной жизни быть не может. И все, кто пытался ставить какие-то сроки и задачи, если в эти сроки достигали чего-то, то с помощью злых духов достигали. А когда не достигали, в какое состояние приходили? Вот думали, мечтали, что вот-вот-вот там выберусь, там выберусь, там выкарабкаюсь, вот тут чего-то достигну. Приходил этот срок и... Оно не случалось, конечно, не случалось, потому что бес давал такую ложную надежду. Оно не происходило, хлоп, печаль. Как минимум печаль, а то и отчаяние. А раз не получается, значит все, устал, надоело. Раз к такому-то сроку, к такому-то празднику, ну, 10-му, я не достиг того-то, или не дал мне Бог вот этого-то, ну тогда я вообще расстроился, опечалился и все бросаю. Вот как нами управляют. Дела эти находятся в руках Божьих. Дары Он дает тогда, когда мы того заслужили исполнением воли Божией, и когда мы способны принять их, эти дары, а воля Божия исполняется или как бы назначается нам в том, что вот заповеди даны, вот борьба со страстями, вот отречение от своей воли, от всех желаний, которые исходят из сердца, то есть от страстей, которые в этом сердце живут, и мы их развили, и мы их развиваем дальше. Вот отсюда наши желания. И когда эти желания не исполняются, у нас, конечно, печаль вплоть до отчаяния. Вот отречение от своей воли. Видите, где основание? Основание духовного продвижения. Способность отрекаться от своей воли. Не добиваться исполнения своей воли, своих задач, каких-то своих подвигов, а способность отрекаться от своей воли. Способность принимать с миром то, чего я намечал, а не получил. Чего хотел, а не достиг. Чего имел и... лишился. Вот где она, Божья воля, проверяется. Поэтому уроки о Божьей воле и Божьем промысле для тех людей, которые хотят заниматься внутренней молитвой, они очень важные уроки. Это очень важная тема для всех, кто хочет заниматься внутренней молитвой. Вообще для всех, кто хочет спасаться. Вообще. Тем более для тех, кто внутренней молитвой занимается. У нас вот здесь в аудиоцикле вот, около 20, по-моему, лекций. Около 20 занятий мы проводили по воскресеньям именно эту тему. Божья воля, Божий промысел, отречение от своей воли, гибельность своей воли. На примере ветхозаветного пророка Ионы, на примере даже царя Николая Александровича Страстотерпца разбирали 7-е правило определения Божьей воли. Все 7 правил определения Божьей воли разбирали здесь по книге «Елеотропион». Там много тем. На примере преподобной Марии Египетской что-то там рассмотрено. То есть... Там, я говорю, около 20, а вот Иосиф, праведный Иосиф, ветхозаветный праотец Иосиф, там 5 таких лекций с толкованием вот этого, вот этой части Священного Писания Ветхого Завета. Там потрясающие факты из жизни Иосифа, и надо их понять, как это он все переживал, почему Бог своим избранным попускает такие тяжелейшие испытания. Почему? Для чего? Возводит их, возводит все время выше и выше, потому что никто в вере не может стоять. Тем, кому больше дано, с того больше и спрос. Дано было ему больше с детских лет. Откровения ему от Бога удивительные открывались, приходили. А он их рассказывал, а братья ненавидели его за это. Даже отец. Отец возмутился, одернул его однажды. Что ты тут из себя возомнил? А потом какие страшные испытания. И вот там везде все Божья воля прослеживается. Там везде Божий промысел ведет его, ведет. Был продан в рабство. В рабство был продан своими собственными братьями. За 30 серебряников. Подобно как и Христа Иуда продал. И там, придя рабом в Египет, был продан В одном месте служил, во втором, в тюрьму попал, потом, значит, какие-то пророчества кому-то предсказал, потом про него забыли, потом вспомнили, потом стал первым лицом в Египте после фараона. Вот, вот Божья воля, вот Божий промысел. На этих уникальных примерах из Священного Писания мы можем учиться, как действует Бог. Нам не захочется Иосифом быть по славе. Славы, которую он достиг, второе лицо в Египте после самого фараона. Нам не надо будет этой славы, если мы проследим внимательно, а какими испытаниями он достиг этого положения. Какие страшные были испытания. Кто выдержит это все? Вот как это все необходимо – знать тему Божьей воли и Божьего промысла, и особенно тем, кто желает овладеть внутренней молитвой. То есть только тогда Бог дает эти дары свои, когда мы способны принять их, а иначе новое вино из наших ветхих мехов будет пролито. Тут уже евангельская притча вспоминается, что новое вино ветхие мехи не вливают. Итак, душа должна омолодиться, душа должна стать новыми мехами, крепкими мехами. В душе не должно вот этого быть. В душе должны появиться добродетели. Что такое новые мехи? Добродетели. Душа, которая вместо этих страстей постепенно в этом кровопролитном долговременном труде стяжала добродетели. В этих добродетелях благодать. И если благодать и есть место, где там приютиться в сердце, тогда и дар молитвы там, естественно, тоже появится. Разве Богу составляет какой-то труд после того, как уже идет обновление сердца человека, меняется жизнь человека, состояние, не только ум, но и само сердце меняется, и дать один из даров молитвы тогда, когда человек будет о нем знать, будет понимать, хоть что-то о нем услышит, хоть что-то услышит. И этот дар заработает, и человеку он станет понятен. А когда мы теоретически знаем, что это такое, но на практике совершенно не готовы, потому что вот это живет в нашем сердце. Ну, хоть сколько мы у Бога будем просить, хоть сколько. Хоть сколько будем просить тех святых, например, святителя Игнатия, как он в Тропарее поется, учитель, помните, Цемницы духовные, учитель покаяния и молитвы. Святитель Игнатий назван учителем покаяния и молитвы. В этих словах четкое определение всей его духовной деятельности, которую он для блага Церкви совершил в течение своей жизни. Итак, учитель покаяния и молитвы. Вот мы можем долго его просить, можем долго молиться святителю Игнатию. Выпроси у Бога мне дар молитвы. Это бесполезное совершенно дело, наивная задача, примитивно несерьезная задача. Нужно душу готовить к принятию дара. А это опять не чем-то иным достигается, не какими-то там великими свершениями, подвигами, а вот этой усердной борьбой со страстями. Ну, кажется, так все несерьезно, глупо, все на одну ноту куда-то вот сводят, все к этому покаянию. Вот, ну, так и есть, такая правда. Вот так драгоценно покаяние. Господь Иисус Христос не начал бы свою проповедь с этих слов, не начал бы. И не закончил Он бы свою проповедь земную этими же словами о покаянии, если бы это не было самым главным для спасения, для вечности. Посмотрите, как просто. Насколько Бог упрощает нам процесс, насколько, Он говорит, покаяние, дай одно. Сердце сокрушенное и смиренное Бог принимает. Вот одно, единственное, что Он принимает. Больше ничего Он не принимает. И хоть бы какие мы подвиги совершали, и имение свое можно продать и раздать нищим, и тело свое можно отдать на сожжение, но если чего не имею, любви, говорит апостол, не имею, то все это напрасно, все это пустое, медь звенящая одна. Под любовью что надо понимать? Опять открываем учение о любви у святителя Игнатия же, что любовь – достижение очень высокое. И начинается движение к любви со страха Божьего, с самого начала, с самого основания. И первые признаки покаяния – это не любовь к Богу еще пока, это страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах, плач о грехах, нищета духа. Вот где основание. И вот об этом покаянии Господь и говорил. И бесполезно какие-то великие подвиги совершать. Если нет вот этого первого и главного, то и любви никогда не достигнем. Ну тогда и молитва-то как она приживется? Потому мы и читаем холодно и безразлично всегда наши правила. И даже каноны, и акафисты читаем, и псалтирь вычитываем. И думаем, что это даст нам какой-то результат. И за живых читаем, и за усопших читаем. Сами кувыркаемся до сих пор в страстях. до сих пор. Как это все может увязаться-то? Как оно может дать плод, результат? Ну как? Не может дать результата. Но, к сожалению, нас так и учат. Вот так учат прямо изо дня в день и все. Что вот делайте так, вот в холостую работать все время надоест, поневоле бросишь человека. Вот и бросаем, и бежим из церкви земной. Поэтому этот 1%, вот он и колеблется все время. То чуть меньше, то чуть больше, то чуть меньше, то чуть больше. А больше-то в церкви не становится прихожан. И культурно-массовая работа их никогда не привлечь. Попразднуют, попляшут, повеселятся, а потом закинут, скажут, у телевизора удобней, у телевизора лучше, с родственниками интересней. Тут еще пожертвования надо вносить, тут еще стоять надо, тут свечки, тут еще что-нибудь, тут бабки ругаются у подсвечников. Что-нибудь все равно там бес найдет, подзатыльник кто-нибудь даст. И убегут. Потому что покаянию же учить надо. К чему Господь призывал, с того бы и надо начинать. А этого нет. Так. Бог одаряет не ранее соответствующего молитвенного устроения. То есть, когда молитвенное вот это устроение будет достигнуто нами определенного качества, ну, когда мы трудимся над этим, стараемся, а оно определенного качества достигается тогда, когда ну, вот это начинает отступать. Оно не может быть натренировано просто так, когда страсти внутри в сердце живы и давлеют над нами, управляют нами. Молитвенное состояние, то есть, опять, покаянное основание, то есть, страх Божий, сокрушение сердца, оно никак не появляется. Вот тогда, когда оно начнет появляться, вот тогда Господь начинает своими дарами подкреплять эти действия. Хотя и само состояние это страха Божьего и сокрушение сердца, само начало покаяния, оно все равно же уже действие благодати. Только тайна в сердце нашем действует. А там более явный дар молитвы в определенное время будет дан. Но если предшествующее, все с нашей стороны будет сделано правильно. А от нас требуется постоянное самоосуждение. Вот он все свел к одному. Мы говорим и покаяние, и первые признаки покаяния и так далее, и отречение от своей воли. А он берет все, сводит к самоосуждению. Будет в нас самоосуждение, то есть самоукорение. Вот то самое драгоценное самоукорение, о котором говорит святитель Игнатий. Терпение рождается от самоукорения. Вот его тема, статья о терпении. Вот там он это все объясняет. И вот если это самоукорение приживется в нас, то тогда дальнейший процесс пойдет. А если оно не приживается, всегда есть самооправдание наоборот. Не хочется заниматься самоукорением. Говорим, тошно, кисло, противно. Пытался, просидел 30 минут, никакого толку, ничего не далось, никак не получилось. Ну сколько раз садились-то? Ну 2-3 раза, говорят. Ну так 30 раз надо сесть. Ну надо вспоминать старые грехи. Холодно, говорят, ничего не помню, ничего не вспоминается. Вот как ужасно враг управляет умом и сердцем человека. Насколько он там крепко держит наше сердце, как камень его. Окаменил вот так вот его, и оно никак плотяным плотью стать не может. Камень не разрушается. Люди не могут каяться, не понимают, что это такое. Грехи вспоминают, говорят, перечисляю 3, 5, 7, 10 грехов. Каких грехов-то? Смертных грехов. И что, не задело? Нет, не задевает, говорят. Не задевает. Вот мы такие. Воспоминания о своих смертных грехах не задевает, не ужасает, даже с нравственной точки зрения. Говорят, даже это отмирает, куда-то уходит, и даже это, говорят, не чувствует. Но хотя бы с нравственной точки зрения, надо же как-то вот это-то уже свойственно вообще человеку живому. Если он сделал какую-то гадость в жизни, кого-то предал, и человек после этого сильно пострадал. И тебе не совестно даже, вот нисколько твоя совесть после этого вообще никак не реагирует, что ли? Говорят, вот меня предавали сколько раз, вот я хоть сейчас зареву, говорят, хоть сейчас, давайте тазик сюда, полный таз слез будет, когда меня предавали, выплачу все глаза. От чего? Опять от обиды, опять от ущемленного самолюбия, опять старая песня. Но когда вы предавали, причины были, говорят, основание было, я не мог иначе. Ну, конечно, нехорошо, говорят. Но в конце концов, они потом выкрутились все равно. Ну, во всем человек оправдывается. Это потрясающе просто. Нигде за хвост эту змею не поймаешь. Это так убита душа. Это так она убита грехами этими смертными. Так вот так запутана, как колючей проволокой, этими страстями, придавлена вот этим железобетоном сверху, никак не прошибает душу. Вот горе-то. Я вам скажу по секрету. Я знаком с такими людьми 10-15 лет, у которых все время так. Ну, 15 лет человека на глазах Бог сокрушает, сокрушает, сокрушает. А там только слезы и обиды, слезы и обиды. А самоукорения нет. Это ж надо, насколько камнем было стать. Вот так надо было жизнь прожить. Но там еще и рождение особое. От особых родителей по наследству все это воспринято. И тот камень никак ничем не разрушается. А время сокращается, и срок жизни сокращается, и конец может вот-вот придет. Не берет ничего человека. Вот это трагедия. Вот это трагедия. Злой дух там крепко забаррикадировался. Ничего не берет. Бывает и такое. Итак, к самоосуждению, говорит, все сводить надо. Твое дело всегда себя понуждать, всячески предавать себя волю Божью, а нас промышляющую, и, находясь в терпеливом ожидании, ни за что не оставлять молитву. Он все равно говорит, все равно молитву делай. Хоть у тебя и камень, хоть у тебя и не получается, ты сегодня еще ничего не достиг, но ты все-таки стараешься ее делать. Но основание молитвы, покаянное настроение-то, все-таки не забывай. Это главное. Не просто читать, не просто говорить. Не дает это толку. А так говорить, чтобы задевало душу. Вот это самое сложное. Если есть у человека такое, то он пойдет дальше. Пойдет. Душа, если отзывается на слова молитвы, человек осознает себя грешником, или в этом позанимался несколько лет, или о своих грехах поразмышлял, или самоукорению поучился. У человека начинается это оживление в душе. Пять внешних чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние – не распускай. Всячески их стесняй, чтобы эти проводники зла в сердце, уводящие ум от молитвы, соблазняющие на внешнее, не господствовали властно над тобою, увлекая тем, что воспринято. То есть то, что мы восприняли через эти органы чувств, через все эти пять дверей, как их называют отцы, это все входит в сердце и наслаждает страсти. Страсти через все органы чувств, страсти, таящиеся в сердце, питаются. Питаются вот всей этой информацией, которую мы воспринимаем через эти органы чувств. Пять дверей в сердце. Поэтому отцы говорят, держите двери под надзором, держи под контролем. Мы опять говорим, ну куда нам, мирянам, это все? Ну это разве можно? Вот то, что нам предлагается для внутренней молитвы, это разве мыслимо? Ну как это все в себе устроить, организовать? Глаза заклеить, уши заткнуть, рот заклеить. Что сделать-то, люди говорят, в отчаяние впадают люди. Нет, вот еще раз давайте сделаем уточнение. Начать надо. Надо начать. Надо начать себя сдерживать. Хотя бы мало-помалу. Ну, в телек-то можем не пялиться, хотя бы спрошу. Телек можно не смотреть? И вот тут начинается ломка, как у наркомана обыкновенного. Не могу, говорят. А чего не можете? Что там такого? Хлеб там дали, воду там, воздух вам дают, что ли? Там же информация. Бред всякий. Еще и с грехами, со страстями вперемешку. Что там надо-то? Ну, не могу, говорят, тоскливо как-то становится. Что-то печаль гложет, не могу. Злая становлюсь, говорят, на всех гавкать хочется. А телек посмотрите, и мягкое? Спокойно, говорят, да, мягкое становлюсь. На время же. Ну, на время, да, признались, на время. А потом опять гавкаем, а потом опять гавкаем. Тогда что? От этого гавканья телек надо включать? Ну, вот такие понятия у православных людей. Итак, если мы не ограничим, с нас не требуется немедленный уход не только в монастырь, а куда-нибудь в леса. Там, где нет ни связи этой телефонной, ни телевизоров, ни интернета, ничего нет, ни людей нет. А с нас это не требуется. Не надо думать сразу в крайнем каком-то положении, что только такой вариант, и только тогда, значит, молитва будет осваиваться. Нет. Хотя бы некоторые ограничения нужно серьезно вводить. Не надо смотреть телевизор, не надо просиживать в интернете. Говорит, а там православных вещей очень много хороших интересов. Ну да, на YouTube заходим и пошли шпарить. Сколько часов просидели вчерась? Говорит, часа три. Часа три. И все полезное смотрели. Да, да, ролик за роликом гоняли, гоняли. Как там отца Владимира Головина гнобят, как его заступают, защищают за него. Он же справедливые слова говорит. За что гнобят человека? Разобрались в вопросе? Говорит, разобрались. Разобрались. Какой толк вам для вашей вечности? То, что вы разобрались в этом вопросе. Вы проиграли. Вы проиграли. Вам зачем это было надо? Политика, хотя она внутрицерковная политика, бросьте вы, махните на это все рукой. У вас спасения нет, вы погибаете. Вы, просидев три часа и читая, что там творится, во внешней среде, вы внутренне это свое отравили полностью. Вы этих осудили, тех осудили, этих презрению предали, этого пожалели, этого полюбили, новую целую эту систему взглядов выстроили. Завтра вступим, говорят, в молитву по соглашению. Поддержим отца Владимира Головина. Все. Революцию пошли делать, лозунг, все, молитву. Зачем молитву по соглашению отца Владимира поддержать? Мы зачем туда залезаем? Для чего? Я понимаю, что человек хочет найти что-то, особо касающееся тонких вопросов веры, особо касающееся покаяния, сокрушения сердца, страха Божьего, как что приобретается, как со страстями бороться, что такое покаяние. Почитать толкования святых отцов на священное писание, ну, покупать дорого, например, или человек не купил, там в интернете, пожалуйста, все есть. Отдельный момент открыл, прочитал отдельную главу. Это положительное все действие. Но зачем там засиживаться 3 часа? Он говорит, толкованием увлекся, зачитался. Толкование читал. И что, и тут вы запретите, что ли, говорят. Опишите свое состояние после 3-часового чтения. Человек вспоминает. Ну что-то как-то пустовато внутри было. А почему, говорю, пустовато-то? Вы 3 часа толкования читали, вы должны были насытить душу. Почему вам пустовато стало? Ну как-то все, говорит, тут сил не было, делать ничего после этого не хотелось, домашние дела, все, бросил там, махнул на все там, туда надо было идти, тоже отменил. Говорю, что с вами случилось? Ну что? Перегрузка, объелся. Отцы говорили, что даже духовное занятие нужно делать ограниченное время. Видите, какая наука? Мы даже этого нигде не встретили, и нас никто не научил. Еще отцы говорили, нужно чередовать дела. Час поделал одно, больше мозги наши не вмещают, толку нет. Мало того, душа пресыщается. От пресыщения тяжесть бывает. Душа отяжелела. Она не может дальше пойти и исполнять евангельские заповеди. Служить ближним не может. Терпеть ближних не может. Значит, отравилась? Нет, пресытилась. От пресыщения бывает даже ощущение отравления. Хотя духовную литературу читал, кажется. Вот чередование дел, обязательно чередование дел. Духовное надо с физическими дела чередовать. Зарядку можно сделать хотя бы просто дома, уборку сделать, постирать, там, сходить, купить что-то в магазине, если необходимо, или что-то другое полезное сделать. Ну, то есть нельзя так зарыться и 3-4-5 часов сидеть, даже только духовное читать. А мы читаем там и смотрим все подряд. Итак, вот эти все 5 органов чувств, болтовня, всякие разговоры, собирание сплетен, собирание слухов, обязательный обмен сведениями, информацией. Ух, если я не позвоню кому-нибудь из своих, это говорят, свои – это наши, поверь, близкие. Мы должны с ними обменяться обязательно. Обменяться мнениями по сегодняшнему событию или по сегодняшнему дню. Ну, наобменивались, языками зацепились и 2-3 часа трекали. Наосуждали там всех, навспоминали всякого, напланировали, нафантазировали. А так грех грехом погонял. Контролировать себя еще не можем. Ну хоть время-то можно ограничить. Ну не можем языками не зацепляться. Ну давайте ограничим 15 минут. Договориться с самыми близкими друзьями по вере, сказать, позвонить и начать с того, что 15 минут не больше. И второй должен сказать, 15 минут не больше. А дальше что надо делать? Колотушку какую-нибудь ставить, которую через 15 минут должен опуститься на голову. А так, говорят, все равно 15 минут не выдерживаем. Вот они страсти. Им только дай подпитку. Собаку, которую выпускают с цепи, она бежит и не остановить ее, пока все помойки не оббежит. Вот собачья натура. А у нас душа так устроена. Бежим. Это же органы чувств, вот эти наши. 5 органов чувств, через которые входит все в сердце. Почему мы не можем затормозить эти процессы? Там, внутри в сердце, изголодавшиеся страсти. Они жрут, они потребляют, они хотят это все. И они возбуждают в сердце желание продолжать это делать. И это желание я не могу остановить. Оно управляет мной. Вот так сильны в нас страсти. Если мы не можем останавливать себя даже в тех делах, которые кажутся или не опасными, или напрямую не греховными, или даже духовно полезными. Даже вот как. Даже читать и то нужно с перерывами, останавливать себя через час и пойти позаниматься, сменить немножко деятельность. Так, помыслы, приходящие из сердца, нужно отгонять, будучи всегда во внимании, трезвясь и бодрствуя, блюдя чувства свои. И это все аскетика. Еще раз подчеркиваю, для чего так долго остановились? Владыка Антоний нам предлагает эту аскетическую подготовку, которую мы также предлагаем уже 15 лет, даже больше, по дневнику кающегося, по изучению страстей, по изучению смертных грехов, в борьбе с этими страстями. Вот эта аскетическая подготовка, естественно, приводит в покаянное настроение, которое является основанием для молитвы. Основанием. Если этого не будет, то молитвы не будет. Не то, что дар не будет дан, некуда его дать. На пустое место он не дается, дар. Надо подготовить это место. А подготавливается оно личным трудом, личной попыткой и усердием самого человека. Если падаешь, то и забываешь молитву, помыслом развлекаешься, вставай. Вспомнив о молитве, читай и внимай. И всякий раз, когда вспомнишь, начинай снова и слушай, чтобы молитва читалась умом. То есть вот когда человек пытается молиться, то ум 100 раз улетает. Люди говорят, ну у меня вообще ничего не получается. Вот я сказал 1 раз только молитву Иисусу, и все, ум полетел уже куда-то. Я говорю, вы достигли очень многого. Я половину не успею сказать, а уже бесы приглашают, полетели туда, подумаем о том, подумаем об этом, помечтаем, вспомним. Я говорю, вы уже 1 раз сказали. Кто-то говорит, я 3 раза всего могу сказать, говорят. Я говорю, это вообще достижение уже. Но представить себе, чтобы человек чисто помолился, 3 раза сказал молитву Иисусу, это что-то исключительное вообще, честно сказать. Исключительно. А люди скорбят. Думают, что это что-то такое очень плохое. Это очень хороший показатель. Мне бы до такого дотянуться когда-нибудь, я был бы счастлив просто. Но бесы долбят. И они что будут смотреть на то, как мы это сели делать? И их будет поджигать, что ли, при этом? Да они немедленно этот огонек будут задувать. Они его заплюют, этот огонек, там, чтобы он затух сразу же и все. Вот этими помыслами, вот так вот они и будут долбить. И эти помыслы будут отвлекать и отвлекать человека. Ну так оно так в нас устроено, если все. Если мы так родились и жили, это последствия первородного греха. Как этому удивляться и зачем? Или думать, что я могу достигнуть сразу чего-то особенного? Так отцы десятками лет трудились, десятками лет. После 20 с лишним лет отшельнической жизни, постоянного пребывания в молитве, достигали по временам нерассеянной молитвы. По временам нерассеянной молитвы. Ну, а мы вчерась начали, и говорим, чтобы уже, да, у нас как-то там чуть не самодвижная бы она была. Я помню, рассказывал, она с одной прихожанкой говорит, вот упражняюсь, да, тренируюсь, вот самодвижности что-то нет. Знаете, и так на полном серьезе. Я говорю, вы, наверное, шутку сейчас сказали. Я говорю, мне не до шуток, я уже устал, говорю. Она говорит, да нет, я всерьез, самодвижности что-то нет еще. Я говорю, вот это да, вот подвижники. Я говорю, когда начали-то? В каких грехах, в каких страстях? Ну, посмотрите вы на себя. Вчера ссорились с домашними, натурально ссорились, вплоть до оскорблений, до грубых слов. Литературного, говорят, плана. Не было никаких так это уличных. Литературного плана. Ну, там, типа стерва, сволочь, там. Литературные слова говорят. Ну да, литературные. Но у нас в Евангелии есть ограничения некоторые. Вы можете сказать, стервозный характер у тебя. Сволочные поступки совершаешь. А если сказать, ты сволочь или ты стерва, а ты Господь говорит, сказавший другому рака пустой, или дурак безумный, подвержен Синедриону, кто-то там еще чему-то, да? Помните это место? Нельзя человека так называть. Нельзя. Вот качество его оценивать, но попробуй-ка язык-то перестрой. Оно же автоматически все вылетает, как привык. С детских лет привык вот так вот цапаться со сверстниками. И во взрослой жизни все время это делал. Защищать себя надо было. И в семьях это все делали. Самолюбие свое отстаивали, власть свою, так сказать, хотели утвердить в семье. И детей так воспитывали, детей своих. Они научились от нас. Потом они нам это же самое говорят. Итак, мы эти слова употребляем, а перестроить просто язык. Вот нельзя сказать, стерва ты такая, или стервец ты такой. Надо сказать, ну и стервозный же у тебя характер. Если сумеем переключиться, знаете, даже интонация другая будет. Надо остановить себя, вот в грехе нельзя грех совершить. Надо вспомнить в этот момент, когда хочется, вот на языке вертится такое обидное, злое такое, ядовитое, и сказать с такой горечью, сказать и высказать. Надо остановить себя в этот момент. Если грешить не хотим, если о смерти помним, суда Божьего боимся, ада боимся, надо остановить. Как только мы себя в этот момент остановим, чувство в сердце придавим, вот это, не дадим ему выплеснуться, вот это ядовитое, следующее чувство уже будет совсем другим. Совсем другим. Оно не будет такого качества ядовитости. Оно будет сказано тоже с огорчением, но другого качества будет. Не так обидно будет, не так греховно будет. И тогда можно обменяться впечатлениями по отношению друг к другу. После 30 лет совместно прожитых в семье. Обменялись, ну и все, дальше живем мирно и спокойно. Терпеть же друг друга надо.